This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общение час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Святая ночь, сверкают ярко звезды.
Тиши ночной нам родился Христос.
Тысячи лет назад на небе, в неприступных для человека сферах, произошло непонятное для человеческого ума событие. Бог сошел с сияющего трона и стал человеком, родившись маленьким мальчиком от Девы Марии. Это событие мир празднует в конце декабря и в начале января, день рождения Иисуса Христа. И я всех слушателей поздравляю с этим прекрасным праздником, днем рождения Иисуса Христа на этой земле. Но что странно в происходящем событии, обычно подарки дарят имениннику. А здесь, во время этого праздника, люди дарят подарки друг другу, но и этого мало. Оказывается, что и сам младенец Иисус дает дары. Послушайте, что пишет апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 глава, 7 и 8 стихи. «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и сказано: «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Удивительно, не правда ли? Вот этот родившийся в день своего рождения дарит дары, когда нужно было бы дарить дары ему. Что это за дары? Кому они даны? Получил ли ты, дорогой мой радиослушатель, этот дар? А может быть, Христос предлагает тебе этот подарок сегодня, а ты или не видишь этого, или не хочешь взять Божий дар? Сегодня Олег Шевкун из Московской библейской церкви предлагает нам снова встретиться с мудрецами, посмотреть, какие дары дал Господь им. Да-да, дорогие радиослушатели, мудрецы тоже принесли ему дары, но Господь дал им свои дары. Думаю, что это поможет нам разглядеть, когда Иисус предлагает вам и мне свои дары, чтобы вместе с апостолом Павлом, тоже не видевшим Божьи дары, когда Христос предлагал ему, и когда открылись его глаза, апостол Павел воскликнул: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». После песни у микрофона Олег Шевкон.
Ночью крыла землю тихим покрывалом сладких снов. Снова месяц воцарился среди гор, среди холмов. И одна звезда вдруг ярко засияла среди тьмы. К нам на землю Бог явился, человеком стал, как мы. Рождество, Рождество, нас Спаситель посетил. Рождество, Рождество, жизнь и радость подарил. Будем петь и ликовать, Иисуса прославлять. Рождество, Рождество. О рождении Иисуса Божий ангел возвестил. Хор небесный с ликованьем пел Христу хвалебный гимн. И волхвы пришли с востока, чтобы увидеть то дитя, и склониться пред Мессией, и почтить царей царя. Рождество, Рождество, нас Спаситель посетил. Рождество, Рождество, жизнь и радость подарил. Будем петь и ликовать, Иисуса прославлять. Рождество, Рождество.
Ждет Иисуса впереди. Путь столь славный и великий предстоит Ему пройти. А пока семья не знает, что готовит им судьба, и Мария обнимает драгоценное дитя.
Рождество, Рождество, нас Спаситель посетил. Рождество, Рождество, жизнь и радость подарил. Будем петь и ликовать, Иисуса прославлять. Рождество, Рождество, Рождество.
Сердечный привет, дорогие друзья, именем нашего великого Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я хотел бы сегодня с самого начала еще раз поздравить вас с Рождеством Христовым, этим особым праздником. Днем, когда мы вспоминаем, как Христос пришел в этот мир. Днем, когда мы вспоминаем, как Бог воплотился. Когда Бог стал одним из нас, чтобы принести нам весть о спасении и чтобы принять смерть за нас, за наши грехи. И сегодня еще раз хочу поздравить вас с этим великим и светлым праздником, праздником Рождества Христова. Сегодня мне бы хотелось, чтобы мы с вами вместе еще раз прочитали Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 по 12 стихи. Это стихи, которые мы с вами уже читали. Это библейский рассказ о том, как волхвы с востока пришли к Иисусу. Мы часто говорим о том, что когда волхвы пришли ко Христу, они принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И это действительно так. Они принесли ему царские дары. Они принесли ему дары, достойные царя. Невозможно прийти ко Христу и уйти от него с пустыми руками. Когда мы приходим ко Христу, Он также одаривает нас. И вот сегодняшняя вторая проповедь нашей серии «Путь волхвов» называется так «Дары Христа». Сегодня мы поговорим не только о тех дарах, и даже не столько о тех дарах, которые принесли волхвы, сколько о тех дарах, которые дарует Иисус и волхвам, каждому из нас. Но сначала давайте выслушаем Слово Божие.
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них:
«Где должно родиться Христу?»
Они же сказали ему:
«В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля».
Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал:
«Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему».
Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.
Господь наш Бог, мы призываем Твое святое имя, и мы просим Тебя, чтобы Ты сейчас говорил нам. Открой нам великие дары, которые мы имеем от Тебя. Помоги нам увидеть Тебя, Господа Иисуса Христа, воплотившегося и пришедшего в этот мир в рождественскую ночь. И как волхвы, помоги нам прийти к Тебе и прославить Тебя. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Если бы Бог не открылся этому миру и не открылся бы нам в этом мире, мир был бы холодным и пустым. Если бы Бог не раскидал в этой вселенной знаки своего присутствия и знаки своего величия, мир был бы безобразен. Если бы Бог не наделил эту жизнь смыслом, она так и осталась бы бессмысленной. Самый первый вопрос, который задают волхвы, придя в Иерусалим, звучит так: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его
на Востоке. И первый дар, который Господь дает волхвам, и первый дар, который Господь дает каждому из нас, это откровение Его присутствия. Бог позволяет волхвам в их повседневной жизни, в их повседневном наблюдении за небесами, в их повседневной научной деятельности ученых Древнего Востока увидеть нечто особое, увидеть свое присутствие. Говорят, Бог скрылся от меня, и это неправда. Бог каждому человеку являет свое присутствие. Бог каждому человеку являет свое величие, ибо небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Проблема не в том, что Бог не открылся нам. Проблема в том, что мы предпочитаем закрыть глаза и не видеть. В книге пророка Иова, 12 глава, мы читаем: «И подлинно спроси у скота, и научит тебя птицы небесные, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские, кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие, в Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Спроси у зверей, спроси у скота, побеседуй с землею, посмотри вокруг». Рождественская звезда уникальна в том смысле, что именно в то время, в тот момент она явилась тем волхвам. Но рождественская звезда не уникальна в том смысле, что это часть Божьего откровения, великого откровения, доступного каждому, кто только откроет глаза и сердце, чтобы увидеть. Бог уникален как раз тем, что Он открывается своему творению, каждому, кто готов открыть глаза. Поэтому прежде чем волхвы пришли к Иисусу, прежде чем они увидели младенца, они уже получили первый свой рождественский подарок. Они получили возможность узнать Бога. Они получили величайшее Божие откровение. И приходит в Иерусалим с вопросом: где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке. Он позволил им увидеть свое откровение. Но представьте себе, что было бы, если бы волхвы просто увидели звезду и ничего по этому поводу не сделали. Они бы просто увидели звезду и сказали: ну вот одна из многих. Или сказали бы: да, эта звезда необычна. Запишем мы это в нашу книгу. И закроем эту книгу. Займемся другими делами. Нет. Потому что Господь дал им еще один дар. Господь наделил их пытливым разумом для того, чтобы осознать Божие откровение и для того, чтобы познать истину. Джош Макдауэлл, известный апологет христианства, еще до того, как стать христианином, очень боялся. Ему казалось, что, покаявшись, став христианином, он должен будет отказаться от своего разума. Христиане, говорил он, это люди, у которых два мозга. Один вроде бы здесь, а другой куда-то отошел. Далеко и надолго. И вот тот, который отошел, он и есть настоящий мозг. Со временем Джош Макдауэлл понял свою ошибку. Потому что Господь говорит: возлюби Господа своего всем сердцем своим, всей душою своей. Но мы читаем также и всем разумением. Или всем разумом своим. Потому что мы читаем о том, что мы должны обновляться умом нашим. Потому что и нашим разумом мы призваны служить Богу. Господь наделил этих античных ученых, этих волхвов, разумом для того, чтобы осознать Божие откровение. И волей для того, чтобы устремиться вперед. Для того, чтобы сказать: я приду в Иерусалим, я разберусь, я узнаю, потому что я хочу поклоняться Господу. Сложнее всего разговаривать о Христе не с атеистами. С атеистами, в принципе, не так сложно. Серьезные, думающие атеисты, они хотя бы о чем-то думают. Они делают хоть какое-то усилие. Знаете, сложнее всего разговаривать о Христе с теми, кто живет своей повседневной жизнью и не хочет напрягать ни сердца, ни разума. Вот за этих людей, вот за них особенно молишься. Когда человек говорит: а меня не интересует, есть ли Бог. А меня не интересует, что Христос сделал для меня. Вот эти люди нуждаются в особой молитве. Для того, чтобы и они могли принять великий Божий дар. И дар общего откровения. И дар разума, чтобы сделать первые шаги веры, чтобы осознать это великое Божие откровение. Бог показал себя, Бог открыл себя волхвам, и Бог наделил их пытливым умом, для того, чтобы они могли прийти к Нему. Бог сделал для них куда больше, чем в свое время сделал для Моисея. Когда, помните, Моисей говорил: Боже, покажи себя. Бог говорит: я могу показать себя только сзади, потому что невозможно увидеть мое лицо и остаться в живых. Так вот, для волхвов он сделал гораздо больше. Сначала он показал свое откровение, потом он дал пытливый разум, но в конце концов они увидят Бога воплощение. Мы с вами к этому еще придем. Но не встань они с насиженных мест, не отправься они в Иерусалим, они бы ничего и никогда не увидели. И вот они приходят в Иерусалим. Приходят в город, который
не ждет ни их, ни Христа.
«Где родившийся царь иудейский?» – спрашивают они. «Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему».
А в Иерусалиме тем временем царствует Ирод Великий, царь-самозванец.
Называя себя царем иудейским, он не был иудеем ни по отцу, ни по матери. В свое время он очень хотел получить иудейский престол. Но первая попытка провалилась. Знаете почему?
Синедрион не разрешил. «Слишком жесток», – сказал Синедрион, еврейский суд, по поводу Ирода Великого.
Ну, в то время, во время первой попытки, Синедрион еще мог что-то говорить. После второй попытки Синедрион уже ничего не мог сказать, потому что второй раз Ирод Великий вошел в Иерусалим на силе римского оружия. Потому что обратился он за поддержкой не к иудейскому Синедриону, у которого политической силы все равно уже не было, а к римской власти. И римляне сделали таки его царем иудейским, хотя не имел на это никакого права. Чтобы хоть как-то завоевать расположение иудеев, он отстроил великолепный Иерусалимский храм. Но, кроме того, он строил и языческие храмы, и языческие сооружения, чем приводил на себя гнев иудеев. В Иерусалиме царствовал тот самый Ирод Великий, который жен своих, когда они ему надоедали, либо умерщвлял, убивал, либо в лучшем случае отправлял куда подальше. В Иерусалиме царствовал Ирод Великий, который сыновей своих, когда считал их потенциальными соперниками, претендентами на власть, тоже либо убивал, либо отправлял подальше учиться, покупая им билет всего в одну сторону. «Сынок, поезжай учиться, но чтобы я тебя здесь больше не видел». В Иерусалиме царствовал тот самый царь Ирод, который очень опасался, что когда он умрет, люди не будут плакать по нем. И опасение было весьма основательным. А потому издал указ, чтобы в день его смерти были умерщвлены также 3000 наиболее уважаемых мужей иудейских. Для того, чтобы плач был в Иудее. И слава Богу, что это указание, это распоряжение Ирода так и не было выполнено. Все-таки люди, которые были с ним, не были такими параноиками. В современных книгах, в современных источниках об Ироде совершенно конкретно говорится, что это человек, страдавший параноидальным синдромом, что это человек, страдавший депрессивным синдромом, что человек этот был, который не остановился бы ни перед чем. И вот в последние уже, самые последние месяцы его жизни, когда его паранойя, его боязнь конкурента достигла высшей точки, когда единственный вопрос, волновавший Ирода Великого, был вопросом о преемнике, причем этот преемник неоднократно менялся, когда до марта, дня смерти Ирода Великого, оставалось вроде бы совсем немного времени, приходит в Иерусалим восточная делегация, и они задают вопрос: где родившийся царь иудейский? Поняв это, поняв, какая обстановка царит в этой стране, в Иерусалиме сейчас, я думаю, можно понять и следующий стих. «Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Можно сказать, что весь город пришел в движение от такого вопроса. «Где родившийся царь иудейский?» – спрашивают они. Хотя в этой стране, в этом городе уже есть царь. Но здесь проявляется следующий дар, который получили волхвы от Иисуса еще до встречи с ним. Иисус научил их отличать главное от второстепенного. Он позволил им увидеть главное за фасадом второстепенности, за всем политическим антуражем Иерусалима того времени. За всей властью Ирода он увидел главное. Здесь родился Мессия. Здесь родился царь иудейский. Надо только выяснить, где. Может быть, он в царском дворце? Нет, его в царском дворце не ждут. Где же тогда он? Вот когда мы становимся христианами, когда мы приходим ко Христу, этот же дар Господь дает и нам. Мы с вами получаем способность отличать главное от второстепенного. Мы вдруг понимаем, что семья важнее карьеры. Мы вдруг понимаем, что хорошие друзья важнее мимолетных знакомств. Мы вдруг с вами понимаем, что время в молитве в 6 или в 7 часов утра в Священном Писании важнее, чем тот же самый час, проведенный в сладких предрассветных снах на мягкой подушке. Мы вдруг с вами понимаем, что то, что раньше казалось неважным, на самом деле есть самое важное. Мы начинаем отличать главное от второстепенного. И второстепенный антураж уже не может затемнить для нас самого главного. Это дар младенца Иисуса, это дар Господа нашего Иисуса Христа, дар нашего Спасителя, который получаем мы, это дар, который получили волхвы. Где родившийся царь иудейский? Бросают они вопрос в лицо Ирода и в лицо всей системе Иерусалима, сложившейся к тому времени. Иерусалим приходит в движение. При этом они получают еще один дар. Господь удостаивает их стать благовестниками. Они несут Евангелие. Они говорят: мы видели звезду царя иудейского, мы видели звезду Мессии. Они не говорят, что может быть, когда-то это произойдет. Они говорят, что это уже случилось, что царь уже родился, что Спаситель пришел в мир. Они хотят лишь узнать о том, где. Они говорят, мы хотим поклониться Ему. Они несут Евангелие. В мир пришел царь, в мир пришел Спаситель, который достоин поклонения. У них не было еще богословского образования. У них не было еще церковного опыта. Ничего этого у них не было. Но был Бог, работающий в их сердцах. Бог, который сразу же делает их благовестник. И уходит в прошлое статус-кво Иерусалима. И разрушается привычный порядок вещей. И царь Ирод, и первосвященники, и книжники. Весь город приходит в движение. И вдруг все начинают размышлять о вопросе, который задали некие странные люди, пришедшие откуда-то с востока. Вдруг в программе политической и общественной жизни того времени на первое место выходит совершенно другой вопрос. Где родившийся царь иудейский? Они сразу становятся благовестниками. С первого своего прихода в Иерусалим они указывают на Иисуса Христа. Ирод собирает знатоков. И получается такое древнее заседание клуба знатоков. Их там, конечно, было не шестеро, наверное, гораздо больше. Потому что мы читаем, и собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них. Теперь обратите, пожалуйста, внимание, насколько вопрос Ирода отличается от вопроса волхвов. Где должно родиться Христу? Волхвы спрашивали, где родившийся царь? Он уже родился, это уже свершившееся событие, это уже произошло. Мы хотим его увидеть, мы хотим ему поклониться. Где его найти? Для них это практический вопрос. Вопрос о свершившемся. Во многом вопрос веры. Для Ирода это вопрос теоретический. Слушайте, ребята, вы знаете богословие. Где должен родиться Христу? Вот по Писанию, где должен родиться помазанник? Где должен родиться Мессия? Уже из этого вопроса мы видим, что Ирод не верит в то, что Иисус на самом деле родился, и что он действительно тот, кто, кем он себя называет, или, по крайней мере, не хочет показать свои опасения по этому поводу. Поэтому он и спрашивает более мягко, где должен родиться? И ему отвечают, причем правильно отвечают. Они же сказали ему, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Они дают правильный ответ, но не Ирод, не первосвященники и книжники не устремляются поклониться царю. И что же, волхвы все равно идут и поклоняются Богу. Потому что это еще один дар. Бог дал им слово, чтобы они могли узнать факты. Они приходят и задают вопрос, где родившийся царь? Им говорят, ну, по Писанию, царь должен быть в Вифлееме. Мы, конечно, не верим, что он совсем уж там родился, но если уж родился, то там. Волхвы говорят, спасибо, мы пошли дальше. Они получили истину.
Мудрецы под вечер вышли на дорогу, таяли, как свечи, звезды понемногу, веяли просторы, ароматы хлеба устремляли взоры путники на небо. Все благоговели, радостно ликуя, вышне запели Богу аллилуйя. Благоговели, радостно лигуя, вышне запели Богу аллилуйя. Ангелов орали, слышны были всеми, скоро предстояло. We see the flame.
ощущает, плотью стало слово, вновь день вступает, Рождество Христово.
В Древней Церкви возникла такая проблема. Когда начались преследования, некоторые из священнослужителей, из пасторов отказались от своей веры. И вот представьте себе человека, который вырос, его христианский рост происходил в церкви, служитель, который отказался от Христа. А этот служитель, отказавшийся от Христа, когда-то крестил его, когда-то принимал его покаяние, когда-то наставлял, научал его. И вот христиане задумались, если мой пастор отказался от Христа, то покаяние, которое прошло во время служения этого пастора, или крещение, которое преподал мне этот пастор, оно истинно или нет? Оно действенно или нет? Господь помог ранней церкви правильно ответить на этот вопрос. Покаяние и крещение не от пастора, а от Бога. Через пастора, конечно, да, но в конечном счете от Бога. Поэтому неверность пастора, неверность служителя не делает недействительным покаяние, не делает недействительным крещение. Здесь примерно та же самая ситуация. Конечно, Ирод не принял Иисуса Христа. Конечно, большинство из этих фарисеев, священников, книжников, которых мы здесь читаем, также не приняли на веру то, о чем говорили. Но они передали верную информацию. Они правильно ответили волхвам на их вопрос. Волхвы отправились дальше. Они получили Слово Божие. Они услышали то, что хотели услышать. Даже через эти нечистые сосуды Господь обратился к этим людям. Господь учил их. Мне иногда становится не по себе, когда в нашей христианской жизни говорят, например, так. «Я не могу слушать этого пастора, или этого учителя, или этого проповедника. Он не из той деноминации. Я с ним не согласен, мне нечему у него поучиться. Я не могу слушать этого пастора или читать книги этого автора, потому что он развелся с женой. Ну да, он, конечно, покаялся в этом, но в свое время он развелся. Я не могу слушать этого человека, потому что его богословие в чем-то отличается от моего». Помилуйте, если Бог использовал фарисеев и книжников, не принимавших Иисуса Христа для того, чтобы дать истину, сказать истину волхвам, то Бог может учить нас и учит нас через самых разных людей. Ну, помилуйте, если Бог обратился к Валааму в свое время через ослицу, то чем мы хуже? Друзья мои, Господь дает нам дар своего слова. Конечно, если говорящий, если проповедующий не говорит Слово Божие, если он искажает Слово Божие, тогда совершенно другое дело. Но если речь идет о том, что он другой деноминации, другой конфессии, на какие-то отдельные, не столь важные вопросы смотрит иначе, друзья мои, нам есть чему у этого человека поучиться, даже если в чем-то мы с ним не согласны, даже если в чем-то он нам не нравится, потому что в конечном счете учимся-то мы не у человека, а у Бога. И этот великий дар, который получили волхвы, Господь дал им слово, чтобы они узнали истину, чтобы они узнали факты. Представьте себе волхвов в тот момент, когда Ирод тайно их призывает. Когда он начинает спрашивать у них и выведывает у них время появления звезды. Когда он говорит им, идите поклонитесь, и потом выясните все, и мне скажите, я тоже пойду поклониться. Как он лжет и лицемерит. И в этот самый момент, даже сами того не подозревая, они получают еще один дар Спасителя. Христос охраняет их от лютых врагов и от страшной опасности. Христос охраняет их от этого тирана, вошедшего в историю под именем Ирод Великий. У Ирода свои планы, да, но у Бога-то планы свои. И Бог охраняет их. И вот этот дар охраны, дар защиты, дар жизни. Дар, который получает каждый из нас. И знаете, чем интересен этот дар? Я думаю, что зачастую мы даже сами не понимаем в каждый момент нашей жизни, от чего именно в этот момент Бог нас охранил. Волхвы вряд ли представляли себе в тот момент опасность. Потом они уже получат предупреждение не возвращаться к Ироду. Это будет еще одно проявление этого дара охраны Божией. Но сейчас они думают, наверное, что все нормально. Они даже не подозревают, что происходит вокруг них.
как малое дитя, как малый ребенок, который готов вступить в пропасть, или который готов потрогать горячий утюг, и родители буквально в последний момент отводят его руку. Он даже не подозревает, от чего уберегли, от чего сохранили его родители. Так и мы. Я думаю, что мы даже не всегда благодарим Бога за этот дар, потому что не понимаем, сколь он велик. Не понимаем, чего Бог сохранил нас именно сейчас. Иногда он, правда, об этом нам напоминает. Как важно помнить о его охране. Господь дает им великую охрану. Он сохраняет им жизнь среди лютых врагов. И мы читаем дальше. Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и становилась над местом, где был младенец. Господь посылает им путеводную звезду. Кроме указания от Ирода, кроме указания от священников, они получают путеводную звезду, которая помогает им идти дальше. Сегодня для многих из нас такой путеводной звездой становится Божья Церковь. Малая группа, наши братья и сестры во Христе. Именно Церковь, именно община верующих для многих из нас стала той путеводной звездой, которую посылает Господь для того, чтобы привести нас к себе. Господь посылает в нашу жизнь людей, устраивает обстоятельства, делает так, что мы знаем, куда идти. И вот этот путь волхвов очень здорово устроен. Господь побуждает их к первому шагу, они делают первый шаг. И тут Господь показывает им второй. Они делают его, и Он показывает им третий. И таким образом Он постепенно ведет их к себе. Он ведет их к великому свету. Волхвы увидели путеводную звезду, которая вела их к свету истинному, которая вела их к свету жизни. И тут мы читаем еще об одном даре. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. Это дар, дар подлинной радости. Когда в феврале 1987 года я принял Иисуса Христа в свое сердце, Христос вошел в него, я буквально летал на крыльях. Радость переполняла меня. Радость того, что это путешествие привело меня ко Христу, что Бог привлек меня к себе. А до этого были попытки найти Библию в библиотеке советской школы. Попытки совершенно бесплодные, но они все-таки были. А до этого было чтение атеистических книг и желание вычитать в них хотя бы одну библейскую строчку, хотя бы одну-две библейские цитаты. А до этого были ночи напролет у радиоприемника, где через шум и треск пробивались голоса христианских радиостанций, говорящих истину. А до этого уже были начинавшиеся насмешки. Чем ты занимаешься, куда ты лезешь? Много чего было до этого. Вот когда в Московской церкви евангельских христиан-баптистов я встал на колени, и Господь ясно и четко показал мне: «Ты дитя мое, я Бог твой и Отец твой». Вот это, друзья мои, была радость.
Тихий вечер наяву, вижу яркую звезду, и она мне говорит, что к спасению путь открыт. Божий Сын явился в мир, чтоб спасти нас от грехов, светом с неба озарил и пролил святую кровь. Вифлеемская звезда, ты веди меня туда, где Спаситель мой родился. Укажи мне путь к нему, к вечному спасению, чтобы вновь увидеть яркую звезду. Божий Сын для всех принес радость, счастье и покой. Все грехи на крест вознес, спас ценою дорогой. Мудрецы с востока шли и дары ему несли. Их в ночи к нему Вифлеемская звезда, Вифлеемская звезда, ты веди меня туда, где Спаситель мой родился. Укажи мне путь к нему, к вечному спасению, чтобы вновь
вечер стал для нас смыслом жизни во Христе. Иисус за нас страдал и простил нас на кресте. Поспеши к Нему теперь, зов Его не отвергай. Он открыл к спасению дверь и дарует вечный рай. Вифлеемская звезда, ты веди меня туда, где Спаситель мой родился. Укажи мне путь к Нему, к вечному спасению, чтобы вновь увидеть яркую звезду. Вифлеемская звезда, ты веди меня туда, где Спаситель мой родился. Укажи мне путь к Нему, к вечному спасению, чтобы вновь увидеть яркую звезду.
Подумаем теперь о волхвах. Они занимались своим делом в своей земле. И вдруг их рутина была нарушена необычным событием, появлением звезды. Господь показал им эту звезду и помог им увидеть, что это за звезда, почему она появилась, к кому она ведет, что это звезда, ведущая ко Христу. Они уж видели эту звезду. Они встали, они пошли за этой звездой. Они приходят в Иерусалим, а Иерусалим не готов, Иерусалим не в курсе. В Иерусалиме свой царек, называющий себя великим. «Где должен родиться царю иудейскому?» – спрашивают они. Иерусалим коллективно чешет в затылке, не может дать ответа на этот вопрос. Потом, наконец, они дают ответ на этот вопрос. Ответ правильный, но это значит, нужно идти дальше. И звезды нет, и непонятно, куда идти дальше. И вдруг звезда появляется вновь. И она приводит ко Христу. Волхвы испытывают настоящую радость. Они приходят ко Христу, переполненные этой радостью. Они приходят ко Христу, получившие дары Божьей благодати. Я не могу спокойно, без волнения читать вот этот стих. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. Увидев же звезду, они уже не рассуждали об Ироде, ибо он отошел на второй план. Увидев же звезду, они уже не опасались о собственной безопасности, ибо Бог хранил их. Увидев же звезду, они уже никогда не гадали, что бы это значило, потому что Бог показал им все необходимое. В эту ночь, наверное, уже через какое-то время после самого события Рождества Иисуса Христа, они приходят к Спасителю. Да, Бог намного ближе, чем нам может показаться. Они убедились в этом на личном примере. Господь удостоил их чести поклониться воплотившемуся Богу. Господь удостоил их того, чего хотел бы Моисей, но не получил. Господь удостоил их того, о чем мечтали ветхозаветные пророки, но считали это событием, которое грядет когда-то в будущем, но только, скорее всего, не в их жизни. Господь удостоил их того, о чем стенала вся природа. Господь удостоил их чести поклониться воплотившемуся Богу. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Невозможно уйти после встречи со Христом неодаренным. Невозможно уйти после встречи со Христом, не изменившись. И эти люди, эти ученые Древнего Востока, эти волхвы навсегда стали другими, потому что получили великие дары родившегося Господа. Интересно, что каждый шаг волхвов, каждое их действие было продиктовано тем, что уже сделал для них Господь. Каждый шаг волхвов был результатом Божьей благодати. Они увидели звезду, потому что Бог открылся им. Он предпочел не быть Богом, который молчит, но Богом, который говорит. Не быть Богом, который только спрашивает со своего творения, но Богом, который показывает себя творению. Они пришли ко Христу, потому что Христос вел их, потому что провел их через испытания, потому что сохранил их от опасности, потому что когда благодать Божия, которой невозможно сопротивляться, начала действовать в их сердцах, они устремились ко Спасителю,
они поклонились Христу, потому что Он единственный, достойный поклонения. Они поняли, хотя сами происходили, скорее всего, из царского двора Восток. И там тоже было немало тиранов, желавших себе поклонения. Но теперь они знали, кому кланяться. А теперь, дорогие мои, давайте задумаемся о нашей жизни. В свое время и мы увидели Бога, потому что Бог открылся нам. Как это произошло? Не знаю, у каждого по-своему. Об этом мы рассказываем, когда обменяемся друг с другом историями своего покаяния. Мы пришли к Богу, потому что Он вел нас. У кого-то это долгий путь, много лет. У кого-то это буквально один момент с брошюрой «Четыре духовных закона» или какой-то другой. Но мы понимали, что иначе не можем. Мы понимали, что есть Божья благодать, которой мы не можем сопротивляться. Потому что Он хочет видеть нас на своем великом празднике. И сегодня, в рождественские дни, мы поклоняемся тому, кто единственный достоин поклонения. И принося Богу дары в это рождественское время, давайте благодарить Его за великие дары. Давайте благодарить Его за великую милость. Давайте благодарить Его за то, что Бог не молчит. Давайте благодарить Его за то, что Он не позволяет нам просто самим куда-то идти непонятно в какую сторону, а вместо этого ведет нас. Давайте благодарить Его за то, что Он принимает наше поклонение. И чтобы принять наше поклонение, Он пошел за нас на смерть, чтобы очистить нас и привести нас к себе. С Рождеством вас, дорогие братья и сестры! С Рождеством Христовым!
В день святого Рождества Христова славим мы Господнюю любовь. Видим ясли пещеру снова, бедных пастухов и мудрецов. Мир земле уставший от скитанья, от Отца и Бога далеке.
Скитания,
Наш радиослушатель Александр Иванов из Ванкувер прислал поздравление с Рождеством и прислал это в стихах. Склонились звезды золотые и возгласили небеса: «Ликуй, земля, рожден Мессия, явился в мир Спаситель сам». Ликуй, земля, из лабиринта греха, нужды и суеты, всем смертным вечность дверь открыта в обитель Божьей чистоты. Ни во дворце, ни в царском доме, ни среди лилий или роз, в убогих яслях на соломе лежит родившийся Христос, Мессия, Бог. О, посмотрите, проснись, беспечный Вифлеем, ведь в этих яслях твой Спаситель, Он небо открывает всем. И небеса о славе пели, о расторжении оков, и звезды ласково смотрели на изумленных пастухов. А город спал. От дома к дому не разносили весть уста. Пещера, ясли и солома — приют убогий для Христа. День Рождества велик и славен наш неизменный в слове Бог. Ему сегодня предоставим не бедный темный уголок, а нашу жизнь и все желания, все чувства, мысли и дела. Тебе, Спаситель, все признания, Тебе сердечная хвала. Еще раз с Рождеством Христовым, дорогие радиослушатели, с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа.
От Отца и Бога вдалеке.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм. А также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Рождественской ночи сиянье, о, как я люблю этот час, и звезд обновленных мерцанье, и радость царящую в нас, и это не отблеск традиций, не прича ушедших веков. Нет ни в дворце, ни в чертоге.